ты как будто бы не делаешь ничего, и пора бы уже уходить из искусства, потому что ты не можешь состояться.
Привет! Это Галя и «Жить художником» — подкаст о повседневности современного художника в России. Сегодня 4-й выпуск. Это ваши ответы на вопрос, который я задавала 2 недели назад про начало проекта. Про сложности, сомнения, неожиданные какие-то осознания и радости от первых результатов. Всего будет 6 коротких историй. Но начать я хочу не с ваших историй, а с политической минутки. Я не хочу никого агитировать, но обязательно хочу обратить ваше внимание на историю, связанную с делом Юлии Цветковой. Эту историю я воспринимаю очень лично. Расскажу почему. Я была дико поражена еще в ноябре, когда дело началось, потому что такие люди, как Юля, и как ее мама, мне кажется, их очень мало. И кажется, что именно на них держатся какие-то остатки еще культуры в нашей стране. Это реальные энтузиасты, которые вкладывают огромное количество собственных сил и других ресурсов в просвещение молодых людей. Юля художница, у нее прошло довольно большое количество выставок, в том числе персональных, она продает работы по всему миру. Кроме того, Юля работает как режиссерка. Она поставила больше 10 спектаклей в том театре, которым они вместе с мамой руководили в Комсомольске-на-Амуре. Это театр «Мирак». А сейчас Юле грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. И, по сути, это сфабрикованное дело за бодипозитивные рисунки. То есть за просто изображение тела, просто такого, какое оно есть. Сейчас вот недавно ей предъявили обвинение официально, и скоро будет суд в июле. Вот, и поэтому сейчас как бы все активируются, кто может хоть что-то сделать, потому что сейчас очень важно выражать свой протест, выражать свою гражданскую позицию и пробовать делать все, что мы можем сделать, чтобы Юлю отбить. Я повторю, что не агитирую, лишь призываю обратить ваше внимание на это дело. Погуглите, почитайте разные статьи, составьте свое собственное представление. А если захотите помочь, то можно, как обычно, делать самые элементарные вещи. Это распространять информацию, подписывать петиции, публично призывать там, тех, кто имеет какой-то вес общественный, высказываться. Хочу еще сказать, почему мне кажется это очень важным делом. Лично меня пугает, действительно пугает, не то, что обычный человек простой попадает под жернова машины репрессии, но то, что попадают те люди, которые действительно делают культуру, которые действительно занимаются просвещением, которые правда пытаются что-то менять. По сути, это та работа, которую должно выполнять государство. Но мало того, что он этого не делает, и эта работа не производится, происходит обратная реакция, и это более чем грустно. Потому что, например, в связи с тем, о чем мы с вами тут пытаемся говорить, это совсем приобретает какой-то трагичный характер, потому что это тот случай, когда жить художником в России не просто сложно, но небезопасно для жизни. Но будем надеяться, что получится отбить Юлю, и что мы заживем прекрасной новой России будущего. А пока что давайте разбираться с тем, что есть. Давайте послушаем ваши истории, ваши ответы. Итак, ваши истории. Ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо. Это дико приятно получать такие личные и интересные истории, которыми хочется поделиться, и сразу же чувствуешь себя не одиноко в этом мире. Первый рассказ от Маши Корнюк. Она иллюстратор и занимается авторской книгой и дизайном. Маша будет рассказывать о том, как важно время на концепцию, особенно когда ты работаешь на заказ.
В каждом проекте есть этап, когда нужно придумать его концепцию. И именно на этом, этот этап самый важный, и необходимо потратить на него уйму времени. Именно в этот момент очень трудно заставить себя потратить на него много времени, потому что кажется, что долго думают только неопытные иллюстраторы, художники и так далее. Профессиональные уже работают быстрее и не тратят так много времени, не тупят. То есть у них работа поставлена на поток, и они большинство времени рисуют, они думают. А когда ты думаешь, кажется, будто ты ничего не делаешь. То есть, например, ты смотришь картинки, что-то записываешь, кажется, что ты просто тратишь время зря. Особенно тяжело тратить много времени на концепцию, когда ты работаешь на заказ. То есть ты думаешь, я сейчас продумаю весь свой проект, и он будет хорошим. Но в этот момент тебе в спину дышит воображаемый заказчик, ну не совсем воображаемый, который кричит: «Мне нужно сделать, это было позавчера». И ты такой: «Я должен это продумать». И вот в этот момент очень трудно. Второе, это очень важно на первых этапах проект не похоронить. То есть, например, я придумала историю, я придумала какие-то особенности, но я подбираю технику, которую я буду рисовать, например, книжку, и все не то. То есть та техника не такая, это недостаточно хорошая. Здесь не то, кажется, нужно все бросить. Некоторые проекты я бросала до лучших времен. То есть кажется, что сейчас я не могу их доделать именно так, как я хочу. Например, я не знаю какой-то техники. И нужно сначала научиться, а потом уже делать проекты. И это задерживает. Ну вот как-то так.
Вторая история — это рассказ Маши Каштановой, абстрактной художницы и коллажистки. Еще Маша преподает. Маша расскажет о запуске онлайн-курсов и о сложностях преподавания, связанных с этим.
Я веду онлайн-курсы по коллажу и печатной графике. И последний год это было моим главным проектом. Я получаю огромное удовольствие от работы с людьми, от того, что я могу поделиться своей увлеченностью к этим двум областям и помочь людям в поисках себя. Мне кажется, что искусство — это очень интимная вещь и всегда является работой над собой и с собой. Но в работе с курсами есть сложности и свои нюансы. Причем это не в процессе их создания, тут у меня все слажено и достаточно гармонично. А потом, когда курс начинает жить. В первую очередь это набор групп. Мне самостоятельно приходится заниматься пиаром примерно месяц, и я даю себе отчет в важности этого процесса и почему именно я должна этим заниматься. По себе знаю, что, как правило, люди идут учиться чаще всего конкретному человеку, с которым у вас есть какие-то общие интересы, взгляды на жизнь, и вам просто приятен этот человек. И этот процесс реклама курса забирает очень много эмоциональных сил. Прежде всего, от этого зависит успех курса, на котором работаю не только я, поэтому я несу большую ответственность. И примерно месяц До старта курса я работала рекламщиком, маркетологом, СММщиком, копирайтером и иногда художником. А после начала у меня есть всего одна неделя на отдых до того, как люди начнут присылать мне свои первые домашние задания. Проверка домашки — это самая сложная, волнительная, но и дико интересная часть во всем этом действии. Очень интересно смотреть, что люди делают. И тут от меня требуется еще больше ответственности и душевных затрат, поэтому если я не в ресурсе, я никогда не буду оставлять комментарии к работам студентов. Мой главный принцип в преподавании — это ни в коем случае не оценивать, не говорить человеку, хорошо или плохо, а указать на достоинства, предположить возможные варианты развития. И то это я делаю в крайнем случае, это если человек очень сильно просит. А самое главное — это придать уверенность человеку в себе и помочь полюбить свое искусство. А все остальное — сюжет, цветовые предпочтения, личные увлечения и так далее — это все вообще не мое дело, и меня это не касается. И я чувствую важность этого, потому как сама через это проходила много раз. Я очень люблю свою работу, но тут главное распределение сил, потому что прежде всего я художник, а потом преподаватель. Но иногда, когда возникает дисбаланс, мне бывает сложно вернуться к рисованию и коллажированию. И тогда я просто живу, накапливая в себе какую-то решимость и большое желание, чтобы совершить первый шаг.
Если Маша рассказала про самостоятельную, такую многофункциональную работу, то следующая героиня расскажет в большей степени о взаимодействии с художественными институциями. Итак, Марта Цайх, художница и кураторка. Марта придумала классную форму рассказа. Она зачитывает письма, ответы на те заявки, которые она подавала в качестве художницы или в качестве кураторки. Письма в основном отказные, но в конце нас ждет и одно приятное письмо.
Письмо первое, 11 мая 2020 года. Здравствуйте, спасибо за ваш отклик на Open Call. Мы получили более 200 заявок, и, разумеется, не можем представить все проекты в рамках нашей выставки. Вынуждены сообщить, что ваша работа не прошла отбор. Надеемся, мы увидимся на открытии выставки, познакомимся и, возможно, подумаем над будущими проектами. Спасибо. 9 марта 2020 года. Марта, добрый день. Большое спасибо за вообще письмо и внимание к нашей галерее. Мы покажем вообще портфолио нашему главному куратору Анастасии. На данный момент наша выставочная программа сформирована на год, а также у галереи есть фокус на западных художников или русских, живущих за границей. В том случае, если вообще портфолио заинтересует Анастасию, мы с вами свяжемся. Спасибо и подпись. Письмо от 6 марта 2019 года. Марта, добрый день, мы получили ваш проект, нам интересна его концепция. В конце прошлого года у нас сменилось руководство, поэтому конкурс несколько видоизменился. Мы планируем организовать выставку по итогам Open Call во второй половине 2019 года. Сейчас мы заново оцениваем присланные работы, но ссылка уже не открывается. Продублируйте, пожалуйста, ссылку на вашу работу. И второе письмо от этой же организации, 11 сентября 2019 года. Марта, добрый день. Извините, пожалуйста, у галереи поменялись выставочные планы. В итоге мы не делаем этот проект. В любом случае, спасибо за участие. Надеюсь, будет возможность посотрудничать в будущем. Спасибо. 16 августа 2019 года. Это письмо особенное. Это письмо, которое, в отличие от других, не является отказным, а наоборот, письмом, которое подтверждает, что все-таки имеет смысл писать письма. Здесь мне организация дает возможность выставить проект. Так как этот проект состоялся, я думаю, я могу сказать, что это была фабрика. Марта, здравствуйте, мы будем рады показать ваш проект в части помещения зала 3.30. Светлая часть с окнами уже занята, но есть черный зал и холл. В черном зале хорошо показывать видео. В холле можно показать живопись и фото. Я бы предложила вам открываться вместе с другими выставками 2 сентября либо 6 сентября. В финале я скажу, что есть такая проблема, когда ты делаешь проект и он не получает реализацию в виде выставки, и тебе начинает казаться, что ты как будто бы не делаешь ничего, и пора бы уже уходить из искусства, потому что ты не можешь состояться. Но на самом деле это не так. Просто большинство заявок остаются без ответа, и я думаю, что... Не думаю, я знаю, что когда я пишу заявки сейчас, я уже ожидаю отрицательного ответа. Но это не значит, что их нужно прекратить писать. Просто нужно писать в 20 раз больше, чем обычно, чтобы одна заявка была принята на самом деле. И полезно посмотреть, как много ты работаешь над этим. Но на самом деле я гораздо больше рассылала, и не все просто получили какой-либо вообще ответ. Да, это показывает мне самой, что ну, на самом деле я работаю. В итоге я пришла к тому, что эти отказы, они... начали формировать во мне кураторку, потому что проект от хобби-центра я сделала вместе с Катей, в том числе, потому что не могла найти реализацию для своих проектов и захотела сделать что-то для художников, которые так же заняты, как я, у которых есть основная занятость. И сейчас я буду тоже работать как кураторка и дальше, просто потому что я хорошо понимаю, что художников много, проектов хороших много, но очень мало возможностей их показать. Я бы хотела помогать художникам-художницам их реализовывать не только в онлайн-пространстве, но и офлайн.
Следующий герой — это Виталий Новиков, дизайнер. Виталий постеснялся записывать аудио, потому что считает, что пусть уж аудиоинтервью записывают настоящие художники. Мне показалось это очень забавным в связи с темой нашего подкаста. Это очень иллюстративно. Виталий написал в сообщении довольно развернутый ответ про свой творческий процесс. В подкасте его будет озвучивать актер. И, конечно, текст звучит соответствующе, немного театрально. Но тут я надеюсь на ваше понимание. Именно поэтому я просила записывать сообщение от первого лица.
Мне лично то, что я делаю, не особо кажется чем-то выдающимся и часто даже просто ерундой. Но сам процесс создания меня увлекает и часто приносит мне удовлетворение. Поэтому я этим занимаюсь. И кто знает, может когда-то у меня получится сделать что-то стоящее. А может и нет. Но это не единственное, что важно. Важно, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и развиваюсь в этом, постоянно стараясь стать лучше. То есть, по сути, мне самому моя работа интересна только в процессе создания и, может, несколько дней после. А дальше для меня она уже устаревшая и не очень интересная. Так же и с мнением людей. Если мне самому понравилось, что я сделал, то мне все равно, если кто-то начнет критиковать. И наоборот, если я сам недоволен, никакие похвалы меня не убедят, что работа стоящая.
Следующий герой – это Миша Кузнецов, стрит-арт-художник. Но сам Миша считает искусство своим хобби, поэтому мы не будем спорить с ним. А работает он в журнале и также делает проекты в видеопродакшене. Миша расскажет о том, почему часто его проекты не запускаются, и о роли исполнителя.
Меня зовут Миша, и вот две причины того, почему у меня порой не запускаются проекты. Первая причина — это порой мне кажется, что то, что я делаю, нужно только мне, никому больше. И можно сколько угодно вспоминать работы Вани Симнова и повторять себе, мол, искусство будет в жопе до тех пор, пока будет ориентироваться на зрителя, но... В целом это никак не мотивирует тратить время на проект или на работу, который, скорее всего, уйдет в пустоту. Вот. Искусство — это мое хобби, а не основной вид деятельности, поэтому приходится выбирать и сосредотачиваться на том, что, скорее всего, будет заметным, и я получу от этого какой-то отклик. Вторая причина. Бывают проекты, или какие-то работы, которые создаются как попытка себе ответить на какой-то вопрос или себе что-то доказать или показать. И так получается, что в процессе к подготовке, к реализации ты уже находишь ответ, либо понимаешь, что сам вопрос абсурден, либо находишь решение намного лучшего качества у кого-то еще. Вот, что также заставляет отложить это и тратить время на что-то еще. Вот. Но мне кажется, что эти две причины, они, в общем-то, основные, и большинства будут примерно такие же. Вообще, мне порой кажется, что... Но это не третья причина, это просто, это отдельное размышление. Так вот, иногда мне кажется, что моя роль — это не креатор, а соавтор или исполнитель чужой идеи. Потому что, если быть совсем откровенным, я чувствую в роли исполнителя себя намного комфортнее. Ну да, намного проще выполнять или оформлять чужие идеи, чем свои. И самое главное, что люди, которые мне приглашают помогать допиливать их проекты, довольны результатом не меньше, чем я.
Последняя героиня нашего сегодняшнего выпуска – это Виктория Шишова, начинающий иллюстратор и подкастер. Вика расскажет о том, как она поменяла профессию и как запустила подкаст об этом.
Привет! Меня зовут Вика, я начинающий иллюстратор и начинающий подкастер. Этим летом у меня произошло два события и запустилось два проекта, из-за которых я очень переживала. Первое — это то, что я сменила свою профессию, потому что вообще-то я по образованию историк, но я решила стать иллюстратором и зарабатывать на этом деньги. И второе — это то, что я запустила свой подкаст, который называется «Посмотрите мое портфолио», и он как раз о том, как я собираюсь становиться иллюстратором. Самое страшное во всем этом было не то, что я вообще это делаю, а то, как отреагируют люди. Мне было страшно, что когда я об этом всем расскажу, я получу какие-нибудь негативные комментарии, или надо мной посмеются, или скажут, что у меня плохие картинки или плохой подкаст. Но, на удивление, когда я получила эту обратную реакцию, она была, в общем-то, положительной. Меня поддержали друзья, мне сказали, что я молодец, просто потому что я хотя бы решилась на это. И в целом вот эта вся положительная реакция, она меня супер воодушевила. То есть теперь мне хочется делать еще больше, я уже не так боюсь, и поэтому я вообще всеми руками и ногами за то, что когда делаешь какой-то проект, какую-то работу, не надо бояться о ней рассказывать. Особенно если ты сам в себе не очень уверен и думаешь, что тут точно есть какие-то недочеты, то надо всегда помнить о том, что, возможно, другие люди так совершенно не подумают, а им, наоборот, очень понравится, они тебя поддержат, и тогда ты сам станешь уверить в себя чуть-чуть больше.
Это все на сегодня. Спасибо большое, что дослушали до конца. Выпуск получился не очень длинный, но, мне кажется, все равно очень крутой. Традиционно повторю, что гигантски рада каждой оценке, каждому отзыву, каждому комментарию, каждому прослушиванию. Слежу за этим, как ребенок, который ждет подарки на Новый год. Большое спасибо всем, кто прислал свои истории. Ссылки на профили сегодняшних героев и героинь вы можете найти в описании подкаста. Всех крепко обнимаю, до новых встреч!